практики сексуального характера в регионах гораздо проще и веселее, чем в той же Москве.
У нас 80% людей на стресс реагируют снижением либидо, потерей интереса к сексу. Оставшиеся 20% реагируют легким повышением, но все равно секс перестает приносить столько удовольствия.
Никакой новой сексуальности нет. Все ровно то, что было раньше, оно и так присутствует. Мы просто начинаем это описывать, понимать и осознавать.
Вот если мы берем вот этот диапазон сексуальной приемлемости, все то, что у нас не входит, оно автоматически объявляется безнравственным.
Да, у твоих друзей, коллег все хорошо, им есть чем заняться, они сыты и довольны. Когда ты свой стыд переборешь и скажешь, ребят, мне нравится БДСМ, они скажут, мы вроде всегда знаем.
Через что еще, как не через постель, указать человеку на то, что с ним что-то не так?
Привет. Это «Больше всех надо» — шоу о том, что не так в России и что каждый из нас может сделать, чтобы завтра стало лучше. Смотрите нас здесь, на YouTube, слушайте на всех подкаст-платформах. И если вы хотите поддержать нас, у вас есть прекрасный шанс. Можно пойти на Patreon и сделать это там. Я Паша Меркулов, Саша Ливерган.
Привет.
И...
Сегодня будем говорить о новой сексуальности. Вообще, с сексуальностью, мне кажется, дело у нас обстоит так. С одной стороны, все больше людей понимают, чего они хотят, начинают говорить об этом открыто. Все больше появляется всяких приложений для разного рода знакомств. Процветают кинки-вечеринки всех возможных сортов. Множество секс-блогеров и просветительства в этой сфере тоже вполне колосится, что не может не воодушевлять. И даже продажи в секс-шопах вроде как растут. То есть люди осознают свои потребности. Это с одной стороны. А с другой стороны, все равно тема табуированная. И все равно какого-то контакта со своим телом и понимания о том, чего хочется и как хочется, нету в большинстве случаев. И мы говорили об этом в нашем предыдущем выпуске на эту тему, про секс-просвещение. И тогда мы договорились до того, насколько важно вообще с людьми про это говорить. И сами же первые решили на этом не остановиться и продолжить этот разговор.
Сегодня с нами Наталья Фомичева. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья – психолог, сексолог и автор книги «Близость. Книга о хорошем сексе». И Дмитрий Колодин. Привет.
Привет.
Представитель Pornhub в России.
Круто. Не могли выбрать лучших спикеров, мне кажется, чтобы с разного боку про это поговорить.
Да. О чем мы хотим поговорить сегодня? Мы хотим выяснить, как секс выползает из-под одеяла. Что меняется? Как люди осознают свою сексуальность? Как вообще она формируется? И что здесь сейчас происходит? Можем ли мы говорить о том, что что-то меняется? Обсудить все многообразие сексуальности, которое есть, потому что если начинать перечислять все слова, которые заканчиваются на сексуал, пансексуал, бисексуал, асексуал.
Ничего не хватит.
Их пальцев очень много, и в этом хочется разобраться. И в конце концов поговорить о том, а что эта трансформация, если она происходит, говорит о нашем обществе и как она его меняет. И у меня первый вопрос, Виталий, к вам. Как сейчас в обществе меняется отношение к сексуальности? Становится ли эта тема менее табуированной? И, ну, что вообще происходит?
Мне кажется, что нужно сначала дать определение понятия общества. Потому что если мы говорим про Москву и большие города, ситуация действительно воодушевляет. Появляется интерес к различным сексуальным практикам, развивается полиамория, например, все больше людей говорят об открытых отношениях и даже в них вступают. А если мы говорим про какие-то небольшие города, то там скорее наоборот наблюдается ухудшение ситуации в целом, нарастают табу, запреты.
Консервативные и... всякие настроения.
Да, консервативные настроения. И здесь мы видим вот такой вот перекос достаточно сильный.
Как интересно, а если по запросам смотреть на Pornhub, то можно сказать о том, что как в больших городах и как в малых?
Ну, глобально ничего не меняется. В принципе, запросы все одинаковые, более или менее. И больше того, я не знаю, действительно ли есть такое разграничение Москвы, да, там, Санкт-Петербурга, не знаю, Екатеринбурга и остальных регионов, потому что, честно говоря, на собственном опыте, поездив очень много по всей России, в принципе, могу сказать, что практики сексуального характера в регионах гораздо проще и веселее, чем в той же Москве.
Ничего себе!
Другое дело, что по факту, вы правильно сказали, что в Москве как будто бы стали раскрепощеннее и стали говорить о полиаморных отношениях и так далее. Все эти выучили термины, как пансексуал, так меня звали в Польше, когда я был там последний раз. Но тут я могу сказать только, что есть старая история про старика, который пришел к врачу и говорит: доктор, у меня что-то не складывается вот с женщинами в сексуальном плане. Он говорит: так а сколько вам лет? 72. Говорит: может, у вас и не должно складываться? Он говорит: ну, понимаете, у меня соседу 80, но он всем говорит, что по 5 раз в неделю. Так вы тоже говорите. И здесь, в общем-то, я знаю несколько примеров людей, которые зачем-то рассказывали о своих полиаморных отношениях. В общем, рассказами дело и ограничилось. Mm-hmm. Другое дело, что совершенно спокойно, я не удивлюсь, что можно приехать в какую-нибудь деревню где-нибудь под Челябинском и встретить там настоящие полиаморные отношения, о которых все знают.
Все деревни. Которые никогда... Это не трансгендерного человека.
Никто не считает нужным об этом рассказывать, просто потому что есть, и всем хорошо, и, в общем-то, живут так уже давно и удивятся, что у этого есть, оказывается, термин.
А есть какая-нибудь специфика по поисковым запросам? Ну, не поисковым, как, я не знаю, как корректнее сказать, по тому, что люди где смотрят. Я, насколько знаю, Pornhub очень любит раз в году публиковать статистику о том, что вот смотрите, это условный Кавказ, здесь популярнее всего категория лесбийский секс, вот это Урал, и здесь там золотой дождь.
Нет, у нас статистика публикуется глобально, с разбивкой по странам, мы не разбиваем по регионам, и это не во-первых, не самое интересное, во-вторых, то есть там нету, как я уже говорил, какого-то сильного, да, там, отличия вообще практически. Во-вторых, это не самая достоверная информация, потому что геолокации, то есть люди пользуются
VPN. Ну да, ты сегодня здесь, завтра тут, да.
Да, и то есть точно, ну, как бы уповать на эти данные было бы неправильно и нельзя.
А вот меня очень занимает то, про что вы сказали, по поводу того, что в небольших городах, наоборот, происходит какое-то закостенение. И это почему происходит? Ведь доступ-то к информации у всех более-менее одинаковый, что в большом городе, что в маленьком.
Мне кажется, что в первую очередь это потому, что молодежь уезжает из маленьких городов.
А, в этом смысле.
Они перемещаются в большие.
И там уже
туда, да, свободу, либерализм и все прочее. И плюс уровень жизни, потому что чем хуже уровень жизни, тем на самом деле либидо тоже
реагирует.
Да? У нас 80% людей на стресс реагируют снижением либидо, потерей интереса к сексу. Оставшиеся 20% реагируют легким повышением, но все равно секс перестает приносить столько удовольствия, сколько он приносит, когда человек чувствует себя базово удовлетворенно, в безопасности, как-то он не очень беспокоится о завтрашнем дне. И мне кажется, это такие социально-экономические причины.
Можно для не очень умных людей, это я про себя, объяснить базово, как формируется сексуальность? То есть мы сейчас начали говорить о том, что люди начинают свой спектр как-то расширять, что-то про себя осознавать, а как вообще получается, что у тебя возникают какие-то запросы и какие-то интересы?
Я боюсь, что мы точно тогда не уложимся в час. Но в целом, если мы говорим про развитие сексуальности, это происходит на протяжении всей жизни. И начинается это вообще в трехлетнем возрасте, когда ребенок обнаруживает, что, оказывается, мальчики отличаются от девочек, и он тоже как-то от них, от всех отличается. Потом приходит подростковый возраст уже с появлением ориентации, такого влечения к кому, на кого оно направлено, появляются сексуальные фантазии, начинается там мастурбация, ну, хотя она чаще гораздо раньше начинается, но я уже сделаю такой монтаж. А потом уже человек, ну вот как раз в подростковом возрасте, начинает исследовать то, что называется диапазон сексуальной приемлемости, практики секса, которые я для себя принимаю и говорю «да», и какие-то практики секса, которые я исключаю из диапазона, потому что это фу, неправильно, некрасиво и вообще аморально. И это происходит на протяжении всей жизни, поэтому в целом там и после 70 лет можно, конечно, и говорить, но вообще мы не говорим о том, что в какой-то момент развитие сексуальности останавливается.
То есть за жизнь можно разные вещи счесть для себя приемлемыми, и это все равно будет моя сексуальность.
Конечно. Более того, мы видим, например, в практике, в клиентской истории, когда люди выходят из 20-летних гетеросексуальных отношений, переходят в гомосексуальные. И даже ориентация сейчас считается довольно динамическим таким процессом.
То есть это тоже может измениться?
Да?
Никто не застрахован, да.
Но это вопрос, это опять вопрос, получается, про расширение границ. Да? То есть если ты в принимающем социуме находишься, ты можешь внутри себя нащупать другие какие-то интересы. Можно ли говорить о том, что в целом вот в социуме сейчас отношение меняется ко всем этим вещам?
Мне сложно говорить, потому что мне кажется, что если мы будем сравнивать там, с началом 2000-х годов, когда был журнал «Птюч», да, когда да, в целом Playboy, люди прочее. Могли довольно активно транслировать и идентичность гендерную разную, да, и ориентацию, сейчас все-таки глобально, мне кажется, происходит некое ну, такое ухудшение, если говорить в плане свободы.
Но почему? При том, какое количество онлайн всяких возможностей, вон тот же Pornhub, насколько он предоставляет кучу всяких вариантов всего, да? Казалось бы, наоборот, это должно расширять, нет?
Да ну, отчасти расширяет, конечно, но все приходит с опытом. Вы правильно сказали, что через 20 лет гетероотношений можно все изменить. Я как человек, проживший 4,5 года в Таиланде, видел огромное количество примеров, когда гетеросексуальные мужчины приезжали, знакомились с местными девушками и нащупывали новые у них свои интересы. Впоследствии некоторые разводились с женами.
И шли дальше в другом качестве.
Ну, да. В общем-то, оставались теми же людьми, по большей части.
Мы сейчас говорим о том, что у нас помимо а, гомо, гетеро, би, пан и так далее, есть трайсексуал. То есть человек пробует. И, возможно, иногда возвращается обратно, а иногда остается.
А это сейчас вот это сейчас развивается, вот это именно направление, что люди больше пытаются, пробуют разных вещей. Это же тоже знак того, что они как бы себя лучше чувствуют.
Какая-то
в этой сфере.
Часть. То есть, когда это появляется вот в обсуждении, почему в Советском Союзе не было трансгендерных людей? Да потому что слова для этого не было. Да, и даже если человек что-то в себе переживал, он не знал, как это назвать, и уж тем более не знал, куда с этим ему двигаться. Когда появляется предмет дискуссии, люди начинают сравнивать, а что происходит у них. Да, и, возможно, действительно что-то обнаруживают.
То есть можно говорить о том, что никакой новой сексуальности нет, все ровно то, что было раньше, оно и так присутствует. Мы просто начинаем это описывать, понимать и осознавать.
Правильно? И пересчитывать еще. Мы же сексологи любим посчитать по головам, сколько вот. Сколько...
И что сейчас? Что мы можем сейчас насчитать, если возьмемся?
Сколько там доли процента составляют люди с разными вариантами ориентации, да? Сколько там трансгендерных людей, сколько там уходит в практике БДСМ. Это же все, опять же, в сексологии очень много вопросов, конечно, как вы правильно сказали, к опросам, потому что когда мы человека спрашиваем, он обычно выдает какой-то социально одобряемый ответ. А если мы используем какие-то более хитрые методы исследования, ну, например, известное исследование Терри Фишер, когда она там делила людей на группы, задавала им одни и те же вопросы, только у одних анкеты забирали, ходили помощники, вторые их запечатывали и складывали в почтовый ящик, а к третьим присоединили электроды и сказали, что это полиграф. И у тех, кто был в первой группе, у женщин было по одному сексуальному партнеру, они вообще не мастурбировали, не смотрели порно, а в третьей группе они обогнали по количеству мужчин. Поэтому все зависит от того...
Как тебя опрашивают.
Да.
А вот вы сказали, что Pornhub делает исследования по странам. Можете привести какие-то данные оттуда, например, про Россию? Что известно? Или в сравнении с кем-то?
Да, в общем-то, ничего из ряда вон пока не было. Известно, что огромный рынок и смотрит, в общем-то, практически все население и не по одному разу. Если так, ну, в абсолютных цифрах посчитать, то можно сказать и так. В целом эти исследования интересны по большей части журналистам, чтобы нам как подвести итоги года, то есть двигаются какие-то категории, появляются периодически.
Но вот если сейчас говорить, то какие категории сейчас в топе?
Нет, сейчас из топа явно ушло, можно точно сказать, категория домашнего порно, потому что за последние полтора года все сидят дома.
И этим уже никого не удивишь,
наблюдать,
да?
Очередную квартиру даже у себя на экране.
Ну, если ремонт хочешь сделать, посмотреть, какие занавески у кого.
Да, кстати,
или похвастаться ремонтом, тоже вариант.
У нас есть на сайте один из топовых комментаторов. Человек на протяжении нескольких лет пишет в комментариях обзоры на постельное белье, которое присутствует в видео. Как подходит, как подобрано к занавескам в комнате, к обоям, к цвету стен.
Это он настоящий знаток.
Да. Да, поэтому, ну, в общем-то, Pornhub-то это уже давно не только про порно. Это очень большой комьюнити, люди заводят интересные знакомства, там помогают решать лабораторные работы.
Мне кажется, школу ремонта надо взять в спонсоры.
Собирают списки уже голосовали,
про одежду тоже.
Вполне вероятно, такое количество комментариев не оценить. Ну, как бы мы немного про другое сование ресурс, поэтому списков умного голосования, мне кажется, там не было.
Понятно. А как в сервисе появляются новые категории? Ну, то есть вот такой запрос. Допустим, у меня есть какой-то кинг, и я его в разделах не нахожу. Как он появится?
Это очень сложно найти. То есть в разделе категорий обосновываются категории, которые там собрали какое-то достаточное количество видеороликов. То, что ты ищешь, как правило, по конкретному слову, оно найдется в названии определенного видео и так далее. Категорий новых не появляется, практически есть просто сдвиги. То есть что-то, что
а можете сейчас пример привести?
В топе, например, может оказаться, что оно существовало давно. Да, там.
Просто не было в топе?
Ну, конечно. Ну, сейчас особенно, видите, как бы мы же говорим о том, что очень много стало озвучиваться, и стало важным себя как-то определить, то есть, да, и что, это опять же, там, например, что касается опросов, все помните, был в сериале «Офис», в «Великом» была серия, где один из их сотрудников, ему кто-то сказал, может, ты гей, и он всю серию был уверен, что он гей, и он просто абсолютно гетеросексуальный мужчина, он ходил, и он сам решил, запереживал, и когда ему тут же сказали, да, то есть он пошел к своему коллеге гею, сказал, я гей, он говорит, нет, ты не гей, и он из-за этого еще больше не поверил, потому что он решил, что он теперь, мало того, что он теперь гей, он еще, как всегда, неудачник и не нравится другим геям, они не хотят его к себе принимать. Поэтому, в общем-то, там, не знаю, вырасти может, например, категория там, БДСМ просто из-за наличия интереса. На деле это та яркая, например, в сексуальных практиках история, которая очень хорошо показывает то, о чем я говорю. То есть, если достаточно большое количество людей заявляют, что им нравится легкое доминирование, а может быть даже средней и тяжелой тяжести, но ни у кого из них не доходило до дела, и если взять этого человека, прижать к стене и сказать, ну давай,
покажи-ка, да, покажи-ка.
Стоп-слово, пришлю позже. И в этот момент оказывается, что нет, человек не нравится.
То есть, получается, это как будто бы формирует наши запросы. У меня этого не было, я вижу.
Культурное формирование же тоже есть. Я сейчас не говорю о каких-то там заговорах, да, и планах до леса, но совершенно очевидно, что там огромное количество фанатов там исполнителя Lil Nas X, в том числе и девочек, смотрят на него, и он им нравится, и они говорят, так я гей. Хочу быть таким же.
Подождите, вот это важный момент. То есть получается, что человек, ему кажется там симпатичным, да, что вот БДСМ это что-то такое клевое. Он толком не знает, что это. Ну, так, в общих чертах. И он присваивает себя к этой категории, да?
Не присваивает к этой категории, а я бы говорила о том, что вообще нужно разделять фантазии и поведение. У нас фантазии, они в том числе оказывают такую поддерживающую роль для развития оргастического рефлекса, оргазм – это рефлекс. И далеко не каждая фантазия нуждается в воплощении. Более того, часто бывает так, что у человека есть фантазии, она ему нравится, да, он ее много раз себе представляет в процессе полового акта, а потом он решает ее воплотить, и выясняется, что, а, удовольствия нет, б, она еще и работать после этого перестала. Поэтому не каждая фантазия переходит в действие. И там говорить о том, что если у нас вот столько просмотров, это значит, у нас столько людей, которые это делают, невозможно, просто потому что действительно большая часть людей использует порно именно как поддерживающую фантазию. Потом эти образы воспроизводятся в процессе секса. Обычного в постельном белье хлопковом.
Да, совершенно.
Которое по цвету не подобрано совершенно.
В разговоре, ну, мы же понимаем, что что у нас сейчас там самое популярное среди молодых людей, которые определяют на всю территорию, на всех жителей России и мира в интернете свои интересы и свою какую-то сексуальность. Скажем так, далеко не каждый выдержит, если ему сядут на лицо, действительно.
Да, но это тоже уже не стало мемом само это выражение, сама эта идея, видимо, тоже. Но если я, извини, если я правильно понимаю, то люди, которые приходят к сексологу, они часто как раз имеют разрыв в голове между фантазией и реальной жизнью. Или это, или нет, не в этом проблема?
Люди приходят к сексологу обычно с тем, что, во-первых, им надоело заниматься сексом с партнером.
Который у них уже
есть. А надо. Ну, если мы в браке. Либо, опять же, с тем же партнером происходит что-то, что там не приводит к разрядке. Большая часть запросов, она довольно, ну, обыденно, скажем так. Да, изредка появляются люди с очень какими-то нестандартными фантазиями, да, или какой-то, это называется парафилия, когда у человека, ну, какой-то совсем нестандартный способ получения сексуального удовольствия. Там есть, например, аутоплюшфилия. Человеку нужна собственная плюшевая копия, с которой он будет заниматься сексом.
Интересно.
А у нас нет такого раздела, да? Наметилась
новая категория. Нет, я подумал, что у меня нет такой копии.
Нет, мне кажется, что должна быть какая-то специальная с акулами из Икеи. Это отдельно должен быть какой-то кинг.
А большая часть людей именно обращаются, ну, к психологу с запросами про то, что как-то стало скучно. Вот 10 лет назад было эгегей, а сейчас поужинали,
рутина, да?
Сериал посмотрели, да, а где страсть-то?
Я чуть-чуть назад хотел отмотаться, когда вы начали говорить о том, что сексуальность, секс, разговор об этом становятся социально приемлемыми, они становятся более нормированными. Я для себя хочу понять, где граница нормы находится здесь
я
во всех
хочу.
Практиках. Ну, то есть у нас же есть зоофилия, и ее никто не признает нормой. Есть педофилия, ее никто
нет,
не признает.
Нет, ее зоозащита не признает нормой.
Так, то есть граница там, где мы все коллегиально договоримся.
Смотрите, последние уточнения в справочнике по психическим расстройствам. К расстройствам относятся те варианты получения сексуального удовольствия, когда травмируется или полностью уничтожается другой человек. Ну, например, варарофилия, когда люди получают удовольствие то, что они поедают другого человека. Даже с согласия. То есть нельзя заключить договор, это все равно будет психическим нарушением. Все остальное, плюшевые игрушки, гусеницы, там, я не знаю, какие-то там обнимашки со зданиями. Помните, была эта французская журналистка,
чем
которая...
Чем со зданиями?
Была французская домами, журналистка, да, которая вышла замуж за Эйфелеву башню, и там был целый перформанс, когда она там об нее потерлась. Она, кстати, развелась с ней, поэтому если...
Ну, конечно, она ледяная.
Ушла к Пизанской башне.
Но к Пизанской она все нравится упасть, это тоже так себе приобретение.
Но не падает, поэтому ушла.
Поэтому в целом критерий нормы – это добровольность. Это не нарушение Уголовного кодекса в контексте возраста, и это нацеленность на получение удовольствия взаимного. Индивидуального и взаимного. Угу. Все остальное как бы уже
хорошо,
вариация.
А если мы говорим о том, что размываются границы и все больше вещей обсуждается, то это значит, что и понятие удовольствия тоже как бы трансформируется.
Ну, как-то понятие удовольствия, вот есть оргазм, он там, конечно, может быть разный, есть оргазм, предшествующий ему наслаждение, остальное все-таки уже... Ну,
то есть тут есть более-менее все по-прежнему.
Сексуальные практики, которые вообще никак не связаны с оргазмом.
Там есть наслаждение
Например,
в процессе.
Например, итальянская паста, согласен.
Мне кажется, требуется пояснение.
Ну, кушать также приятно.
А, в этом смысле? Я не поняла. Просто... Да.
Именно поэтому, помимо сексуальных нарушений, я занимаюсь расстройствами пищевого поведения.
Сильно связано, да? А как работает принятие у человека каких-то новых практик? Ну вот я, допустим, достаточно открытый новому человеку, я понимаю, что у меня есть какие-то специфические кинки, и, ну, это процесс, да? Там, вот с этим я уже могу жить, и с друзьями я могу обсудить, что вот мне нравится, там, не знаю, когда меня связывают и шлепают. Но какие-то вещи, я их уже, допустим, осознаю, но при этом как будто чувствую их постыдными. Это динамический процесс? Я как-то со временем приду к тому, что это не табуированная штука?
Может быть, придете, может быть, нет. Это очень интересный момент в нашей психике, потому что вот если мы берем вот этот диапазон сексуальной приемлемости, все то, что у нас не входит, оно автоматически объявляется безнравственным. Ну, так работает психика, да, вот для того, чтобы это все удерживать, почему я туда не иду? Потому что меня удерживает стыд. Иногда это меняется с возрастом, а иногда, наоборот, с возрастом происходит сужение, да? Диапазона. Да.
Хорошо, вот сейчас мы говорим про конкретного человека, что у меня, у самой могут меняться эти границы. А когда мы смотрим шире на какое-то на сообщество, да, на общество людей, этот же процесс тоже происходит. И тогда получается, что человеку легче внутри себя как бы тоже договориться, что это стало нормально.
Безусловно, поэтому и спрашивают всегда, когда приходят, а вот это нормально, то, что я вот так делаю, это нормально, нам важно подтверждение, что, ну, хотя бы есть еще какие-то люди, которые тоже это делают. И я думаю, что там на том же Порнхабе для пользователей важно посмотреть, сколько просмотров получило это видео, да, сколько еще людей вообще как-то это разделяют.
Да нет, не особо.
Ну, я думаю, что это внутренний какой-то интерес, все равно он есть.
А вообще меняется ли как-то способ, не то чтобы пользования порнохабом, а, может быть, его стали там, не знаю, чаще им пользуются, еще как-то. Ну, то есть вот эти вот вещи меняются как-то именно как пользование сервисом?
Ну, сценарий пользования, в принципе, основной не меняется, естественно. И мы для этого стараемся не делать каких-то лишних движений, потому что при каждой какой-то идее, там, проектах, даже размещении рекламы и так далее. То есть у нас, например, можно купить рекламу на сайте, одно из рекламных там, предложений, да, можно забрендировать просто главную страницу чем-то, но это никогда не будет кликабельной историей. То есть это не будет...
Не
это
будет отвлекать,
это
да?
Это будет картинка, потому что ну, человек пришел на наш сайт с конкретной задачей, вот, либо посмотреть порно, либо сделать обзор на постельное белье. И как бы, ну, нам его отправлять на какой-то сторонний сайт нет никакого смысла. Ему тоже не очень понравится, если вдруг по клику на какую-то часть сайта он куда-то улетит. Вот, поэтому другое дело, что меняется, опять же, ну, то есть почему мы начали плотно заниматься, и в том числе и в России, да, там, 5 лет назад, Порнхабом. Потому что стало понятно, что вокруг, то есть помимо того, что есть адалт-индустрия, она очень большая, там сайтов других очень много, мы не можем, нельзя сказать, что у нас есть какие-то конкуренты, например, потому что мы единственные, кто начали заниматься в первую очередь комьюнити, который начал выстраиваться вокруг Порнхаба. То есть там ну, есть там топ-10 сайтов, да, там в порноиндустрии, но никто их не вспомнит. Просто потому, что это какие-то сайты, которые вылезают у тебя в поиске, если ты в Гугле, что ты ищешь, ты там посмотрел какое-то видео, как правило, там все неудобно, качество паршивое, никто там в комментах не общается и так далее. У нас же это стало, ну, то есть сейчас, возможно, как-то немного изменился сценарий в том плане, что появились люди, которые уже просто, скажем так, посмотрели видео, сделали свои дела и не уходят никуда.
То есть они продолжают
идут
общаться.
Комментарии и, конечно, общаются.
А у этого есть какая-то офлайновая история? Какие-нибудь слет?
Сходка?
Слет порнохаба или что-то?
Нет, зачем? Я не думаю, что она... Ну, то есть, если... Так же строится любой комьюнити. Если такая сходка для комьюнити потребуется, они сами ее спокойно устроят.
Ну, опять же, то есть, вот, ну, вот для меня, например, то, что вы рассказываете, это вполне себе свидетельство того, что отношение в этой сфере меняется, потому что тут появляется больше гораздо... Ну, то есть это уже не механика, да, вопрос не механики, а вопрос знакомства с чужим опытом. Вот, и в этом смысле это как раз комьюнити, и это же про это, да, про какую-то...
Ну, там я бы не сказал, что там обмениваются опытом, ну, каким угодно, но не сексуальным. В основном там обмениваются опытом, там, переборки движка. Ну, реально, я могу, там, один из самых, у нас в официальном сообществе, один из самых популярных в плане комментариев постов был, где люди обсуждали различия моделей автомобилей ВАЗ по фарам и рулю.
Может, это какой-то эвфемизм?
Нет.
Там фары, может, это просто что-то означает, а
нет,
другое?
Просто,
ну,
просто лень бы... на Facebook переключаться.
То, что тебя интересует от порноиндустрии в плане там, посмотреть, потрогать себя там снизу, ты получаешь, в общем-то, понятными вещами. Ну, а дальше ты просто общаешься.
А тут человек хороший оказался рядом.
А
чем
тут
не
у тебя,
поговорить,
ну,
про двигатель.
В этом прелесть, что, в общем-то, все абсолютно смотрят порно, и ну, найдется абсолютно любой человек интересный по твоим запросам. То есть, ну, интересны тебе автомобили ВАЗ, ты его там найдешь. Интересно тебе постельное белье, ты его там найдешь. Интересны тебе те, кто чистят бананы с другой стороны и поперек, они, ты их найдешь там обязательно.
Забавно, что именно Pornhub делается таким хабом для людей с разными интересами.
На то он хаб.
Да-да, просто занятно, что как будто бы вся эта тема, она делается гораздо шире.
А секс же вообще про коммуникацию изначально. Это же общение с самим собой, с другим, с плюшевой игрушкой.
Ну да, почему нет?
Но здесь мне еще очень интересно, что с развитием онлайн-сервисов появилась же генерация... Ну, во-первых, появились вебкам-сервисы, в которых люди, в общем, самостоятельно могут регистрироваться и там вести стримы, тот же самый OnlyFans, другие. Ладно, я только один знаю, господи. Вот выпендриваться начал. И как для меня, как свидетельство демаргинализации всей этой темы, это то, что есть люди, которые, в общем, не стесняясь, говорят о том, что для них это... норма, для них это новая работа, это какая-то новая генерация порнозвезд.
Ты про звезд говоришь?
Да. И они могут быть, на самом деле, достаточно локальными звездами. Они могут снимать свои специфические ролики, которые там смотрят не миллион людей по всему свету, а вот у них там свои 100 тысяч есть фанатов и последователей, и они всю эту штуку продвигают. Но при этом... Ну, людей же очень часто попрекают сексуальностью. То есть это что, столкновение двух миров? С одной стороны, светлые эльфы, которые говорят, да, мы такие, вот мы этим будем заниматься, мы можем зарабатывать этим деньги, в этом нет ничего постыдного. А с другой стороны, куча людей, которые пытаются запретить это.
Слушайте, ну это же очень удобный способ. Через что еще, как не через постель, указать человеку на то, что с ним что-то не так?
А вы как-то, ну, на Порнхабе есть же раздел авторский, правильно? Ну, конечно, да, на Порнхабе есть...
Есть студийные, есть частные артисты, которые сами снимают, выкладывают их все больше, и это хорошо. Ну, здесь все очень просто, то есть сейчас многие из них, кто помоложе, они, ну, в общем, никак не скрываются, не стесняются.
Кстати, все больше интервью с такими людьми,
ну,
да, выходит.
Да, они... потому что, ну, то есть сейчас там какую-то опасность могут представлять совсем уже сумасшедшие, а кого-то попрекать. В общем-то, если ты работаешь в вебкаме, особенно в вебкаме, где тебе, по сути, в общем-то, ты даже сексом-то не занимаешься, тебе, может, даже по большей части и раздеваться-то не обязательно. Ты можешь, там, платят деньги в вебкаме самые хорошие за самые, ну, какие-нибудь истории, как там тебя попросят, не знаю, снять носочек и сыграть на пианино собачий вальс. И за это тебе накинут там нормальные деньги. Ну, такой вот интерес у человека оказался. Даже с родителями уже многие давно вопросы решили, особенно в нынешнее время, и с какими друзьями, когда в этот затяжной уже 7-летний кризис, в общем-то, достаточно посмотреть, сколько зарабатывают, можно заработать в вебкаме, и туда, в общем-то, все больше людей стремится попасть. И на тот же OnlyFans. Даже я себе завел OnlyFans, чтобы...
Смотреть, как там дела.
Нет, я решил, что нарушить гендерное неравновесие на OnlyFans, где 93% или 95% женщин представлены. И я решил завести OnlyFans для тех, кому не с кем выпить. Потому что, ну, ты...
Для равенства.
Да, ты в OnlyFans сделал все свои дела, и тут переключился на мой аккаунт.
Надо позаботиться о пенсии.
А я там налил тевка, газетка лежит, рыбка. Я говорю, ну... рассказывать.
Вот да, это, кстати, да, интересная штука про то, что большее количество аккаунтов женские, и я могу быть неправ, но у меня складывается ощущение, что всем секс-евангелизмом и продвижением этой темы как будто занимаются больше женщины, чем мужчины. Так ли это?
Ну, тут важно понимать, что OnlyFans, если ты им пользовался, то он же не только об этом. Там вообще, если ты на него зайдешь, ты увидишь, что основные рекомендации, там, женщины, которые, какие-то фитнес-тренеры, вот, про кулинарию какая-то там история.
Нет,
поэтому
нет,
нужно заходить туда с самыми неожиданными вещами, вот, в качестве...
С пивком, да?
С бутыльников, да. Древесные работы какие-то, выжигание по дереву, выпиливание лобзиком, вязка.
Ну, вот, кстати, интересно про то, что вот то, про что ты говоришь, про соотношение полов, да, по вашей практике профессиональной обращаются пары или женщины, или больше мужчины, или вообще поровну, или вообще нельзя так сказать?
У меня больше, ну, самая большая группа – это женщины, это, наверное, где-то там процентов 50, процентов 40 – это пары, и процентов 10 – это... одинокие, ну, в смысле, одинокие, одиночные мужчины. Вот. Но это, возможно, еще специфика того, что я женщина. Мужчине часто легче пойти к мужчине-сексологу и будто бы, ну, женщина там, что она там понимает, да? А с мужчиной, опять же, пиво можно выпить на газетке.
Это
лучше психолог.
Да, лучше психолог.
Получается, я тоже психолог.
Да, выходит, что так. Вы можете себе вписать свою...
Знаете, я сам своего рода психолог.
Свою вот эту категорию можно вписать тоже, да. Вот это мне интересно, что касается, например, вот Дмитрий говорил про молодых, которые со своими родителями умудрились уже договориться и там рассказать им о том, что они делают, а вообще, если поколенчески, то, ну, сейчас, например, в фокусе внимания очень часто секс после 50-60, и это перестало быть тоже табу, и вполне люди в этом возрасте и говорят про это, и хотят, и все такое прочее. Но можно ли говорить о том, что поколенчески это тоже расширяется, что все меньше как бы зажима есть?
В целом, да. Я вижу даже не по клиентам, а просто по знакомым, когда там старшее поколение, там, женщина похоронила мужа в 70 лет, в 75 завела Тиндер и поехала, ну, тогда еще поехала, когда было все открыто, в Париж встречаться там с новым мужчиной. Причем она еще там ограничения поставила до 65, чтобы всякие старикашки не беспокоили.
Вот. Какая молодец, классно.
Да, и понятно, что это как-то становится более приемлемым.
Ну, вы связываете это как раз с ростом вот этих онлайн-сервисов или с чем?
Мне кажется, что те люди, которым там сейчас ближе к 60, они все-таки уже получили больший какой-то вот заряд, да, вот этих возможностей, свободы. Там это не наши бабушки, дедушки, которые там ты достиг пенсии, все, ты как ответственный человек и строитель коммунизма выходишь на пенсию и сидишь с внуками.
Сейчас... Да, и совершенно асексуальный тип.
Да. Сейчас... Плюс, опять же, мне кажется, что какой-то наш контакт там с европейскими вот этими всеми бабушками и дедушками, которые наряжаются, гуляют и пьют просека на набережной, он тоже...
Да, и в цветных вельветовых штанах рассекают. А в смысле других стран, если говорить про порнохаб, то там есть какие-то особенности, я не знаю, в Европе или в Америке, которых нет у нас?
Нет, там, как правило, все скучнее. В общем-то,
скучнее?
Ну, конечно, российский рынок... Во всех отношениях, не только...
У них даже вазы нет.
Сексуальные.
Чего нету? А, ваза?
Ну, да. Жигулей. Ну, о чем там?
Конечно. Конечно. Вот, поэтому у нас, ну, всегда все будет веселее. Пока наш рынок находится в таком хаотичном, беспорядочном состоянии, в абсолютно всех сферах, здесь все всегда будет интереснее. То есть, если брать даже тоже, там, не знаю, сферу... IT, или так называемый digital, в которой я там уже сколько, больше 10 лет работаю, и я сам всегда отказывался, и очень много примеров видел людей, которые уезжали особенно работать в Штаты в этой сфере и возвращались тут же, потому что невообразимо скучно, ничего нельзя, все очень по-миссионерски, скажем так. Вот. А здесь тебе, ну, вообще полное раздолье.
Кстати, вообще, это очень интересно.
В общем-то, в США, ну, например, на телевидении не вышло бы подобное шоу, и, может быть, даже на Ютубе, куда бы вы пригласили представителя Pornhub, например. Потому что там слово «порно» в США до сих пор в серой зоне, и нельзя до 11 вечера по телевидению нельзя произнести это слово. Не в новостях.
Мне кажется, какое-то ханжество, потому что, ну как, слово есть, явление есть,
Европа,
а слово нет.
Европа и Штаты очень ханжинская, ну, история.
Ну, кстати, вот это очень интересный, между прочим, еще современный момент, как мне кажется, вот вы меня поправьте, может, я не права, что наряду с каким-то наступлением свободы в этой сфере есть противоположный тренд на такую... Ну, поджатые такие губы, да, на то, как бы на такое публичное, может быть, слово ханжество здесь подходит, да, что ты как бы, ты должен быть очень сдержан, очень аккуратен, потому что ты можешь, во-первых, кого-то задеть, и, во-вторых, просто во что-то такое влезть. Есть такая проблема? И как с ней быть? Или, в общем-то, это не так?
Всегда будут люди, чьи чувства будут задеты. Люди всегда найдут, обо что им ранится. Поэтому я думаю, что да, это такие одновременные тенденции.
Ну, безусловно, что вот все вот это приводит к очень большому разнообразию всяческих практик. Вот. И, ну, чего сейчас только нет. да, вот что последнее такое вот, вот ну, про
плюшевых
это очень не понравилось, а еще что бывает новое? Как вообще появляются вот эти новые практики?
Это в целом связано вот вообще с культурой, потому что если мы возьмем, например, Древнюю Грецию, там, судя по всему, был распространен пигмалионизм, вот эта любовь к статуям. Сейчас у нас статуи не столько, и поэтому...
И все они Ленина.
Да, и поэтому и любви меньше к ним. А как только появляется, ну, тот же самый вот секстинг, например, да, он же появился, когда появилась возможность вообще, в принципе, обмениваться сообщениями. Я думаю, что сейчас все вот эти шлемы виртуальной реальности, да, они тоже сыграют свою роль в расширении сексуального диапазона.
А это не... Ну, как это работает? Это дополняет сексуальный диапазон, либо забирает у обычного, привычного нам секса под одеялом что-то? Ну, условно говоря, вот у меня есть телефон, я могу там посмотреть на то, что мне прислала девушка, и все, как бы никакого контакта нету. Это так работает?
Сложно однозначно сказать, но, насколько я знаю, в Японии, например, сейчас у нас приезжала просто коллега, делала доклад, что там в первый класс 90% детей – это дети ЭКО, потому что люди, в принципе, уже не занимаются особо сексом, а уж тем более там еще и детей делать. Поэтому действительно там есть вот это вот смещение, да, забрали как бы обычного такого вот привычного секса в сторону всяких там мультиков,
техно
и так далее.
Ну, конечно, это же более простое и менее энергозатратное решение.
Ну, безопасное, кроме всего прочего.
Ладно, а есть ли порнозависимость? И как ее диагностировать у себя?
Нашу кого спросить? Сейчас тебе Дима скажет.
Ну, естественно, есть порнозависимость. Она связана с отклонениями. Ну, то есть она и считается, и классифицирована как отклонение, но при этом совершенно, ну, давно уже и в этих же научных работах подробно расписано и доказано, почему порно не является ее катализатором вообще ни в коем случае. И, в общем-то, от существования порно твоя порнозависимость ну, никоим образом не зависит. Mm-hmm. То есть очень самые сложные, например, там, зависимости, мы не берем наркотические, да, там, и так далее. Но, опять же, если я правильно понимаю, например, там, склонность к наркотическим зависимостям, она может быть в том числе и врожденной. Тебе не нужно для этого пойти и там, тут попробовать наркотики, чтобы ее каким-то там образом у себя развить. Она у тебя может быть врожденной, ну, ты, может быть, больше к ней склонен, может быть меньше. Здесь все то же самое. В общем-то, этот, ты же зависишь не от того, что вот визуального контакта с порнографией, то есть технического вот этого исполнения и физического сидеть на стуле, да, там, мастурбировать и смотреть. Не от этого. То есть это же все лежит более глубоко. У тебя есть некие потребности, и если не будет порно, ты их будешь там реализовывать как-то по-другому. То есть зависимость от этого никуда не пропадет. Другое дело, что скорее наоборот. Есть уже давно, и обсуждаются такие вещи, и исследуется на протяжении нескольких десятков лет, на самом деле, что какие-то особо, например, извращенные, да, там, сексуальные видео, которых, скажем, ну, уже базово запрещенные даже на Порнхабе, не получается ли так, что они на самом деле помогают людям справиться со своими желаниями и потребностями? То есть, ну, давайте там, возьмем за основу педофилию. Да, там самый понятный пример, который может быть. Тут важно понимать, о чем. То есть действительно мысль, и она совершенно понятная и правильная, что может ли существование такого порно, которое, естественно, постановочное по большей части, то есть там, чтобы найти настоящее, это нужно очень сильно извернуться и заплатить очень большие деньги. Гораздо проще найти абсолютно постановочную историю или как очень популярное и до сих пор, и особенно в середине нулевых, инцест-порно, под которые создавались целые сайты, там, естественно, там нанимались актеры, но ты запаришься снимать настоящий инцест, ты просто не найдешь туда людей, это дорого, это сложно, никто не согласится. Тебе проще нанять актеров, которые там сыграют роль, не знаю, мамы, сына, брата, сестры и так далее. И люди, у которых есть, скажем так, подобные стремления к подобным, да, и подобные фантазии, Может запросто оказаться так, что они, потребляя подобный продукт, они эти фантазии, гасят свои порывы гасят и успокаивают. Потому что если бы не это, не, ну, неизвестно, во что бы это вылилось. Человек бы действительно мог пойти и найти себе родственника.
Но в ряде стран действительно используются, как правило, вот именно конфискованное порно с детьми в терапевтических программах для нон-контакт педофилов, для того, чтобы они могли ну, как-то вот не выносить это, да, и не переходить в проконтакт. Но это, конечно, очень дискуссионно,
да,
очень,
это очень неоднозначно.
Да, это все сложно. Ну, поэтому...
Много этических вопросов.
Конечно. Хочу спросить тоже про порно, что помимо какой-то там терапевтической роли, да, в порно, оно мешает людям. То есть оно, ну, замещает реальные представления о том, как вообще все это происходит.
Это обычно говорят про подростков. То есть вот если подросток начинает свое сексуальное развитие с просмотра какого-то очень нереалистичного порно, потом, когда он входит в контакт уже с обычным человеком и обнаруживает, что там все не так, да, его это повергает в недоумение, как минимум.
Ну, собственно, от этого уже все отошло. То есть сейчас нет такого, нет тех видео, как в конце 90-х, когда выходит женщина с лицом вареника, и у которой грудь размером с эти софиты. Все ушли в сторону натурального продукта.
И 3 литра кефира выливается оператором из-за камеры.
От этого давно все отошло, все ушло в натуральный продукт, собственно, так скажем, не домашний, а частный порно, да, то есть и технологии позволили. Почему я говорю, что очень сейчас, ну, там, творится такая, скажем, назовем это революцией в индустрии, потому что потихоньку становится понятно, что студии крупные уже перестают быть нужны. То есть сейчас там, не знаю, у нас на 3-м месте в глобальном топе Pornhub наша соотечественница, что очень приятно, Ева Эльфи, которая, в общем-то, вместе со своим мужем снимает все самостоятельно. В большинстве случаев техника позволяет, а дальше, ну, в общем-то, все натуральное, не нужно нигде там ничего закачивать, не нужна толпа гримеров, не нужно, да, там, выстраивать какие-то декорации, нанимать огромных раскачанных мужиков, ничего этого не нужно, все натурально выглядит, чуть подкрашена картинка, и все прекрасно.
Мне очень нравится, как звучит все натурально. Я как будто в молочный магазин зашел, и такой зеленый листик появился.
Можете заметить, например, я заметил, что у многих частных артистов, у них, например, совершенно спокойно видны, как по большей части, например, шрамы от удаления аппендикса. То есть раньше это...
Раньше это было недопустимо?
Нет, раньше этого никто не видел, потому что это все замазывалось. Да, там.
А вот это достаточно интересная штука. Если... Люди сами, в общем, вырывают у порноиндустрии это знание и начинают производить продукты, которые им нравятся, которые соответствуют им запросам. Мы же видим больше разных людей в роликах, да? Появляются, ну, что такое порномодель, да? 90-е годы, так я сейчас вспоминаю вот эти пыльные кассеты, да? Это достаточно типичная женщина с типичными формами, понятно накрашена, и как бы мужчина. И вот у нас есть два этих стандарта. То есть сейчас...
Ты ровно о том же, о чем я говорю.
Да,
другое дело, у меня просто кассеты не пыльные были.
То есть и лучше было видно, чем Паша.
А в целом, да, это ровно о том же, о чем я говорю. То есть нет уже стандартов каких-то...
И есть люди, которые в, там, как это называется, не... В общем, можно увидеть людей...
Бодипозитив добрался до
спорта. Да, бодипозитив.
Ну, его никогда... То есть то, что там в индустрии назвать бодипозитивом, ну, возьмем там, да, пример... девушку, модель, артистку, да, потому что есть огромное количество вариантов исполнения ее женской груди. И здесь никакого, на самом деле, бодипозитива не существует, потому что совершенно очевидно, что никакого идеала этой груди нет, потому что если ты подойдешь,
экземпляра.
Ты увидишь, как твой друг смотрит, и там какая-то определенного вида грудь, ты скажешь,
Ой, какая-то мне такая не нравится.
У него грудь странная. Он скажет, почему странная? Самая вообще обычная. Ты скажешь, нет, подожди, обычная же вот такая. Он скажет, нет, обычная как раз такая.
Да, вы никогда не договоритесь.
Да, а на деле ты, конечно, никакой, ну что такое обычная грудь? Не,
но в этом смысле как раз, между прочим, это тоже говорит о том, что границы вот этого вот телесного принятия, да, они тоже очень расширились. В этом смысле дела должны пойти еще лучше. Потому что уже меньше вот этих внешних стереотипов и ограничений.
Я вообще, поскольку работаю уже больше 10 лет, не склонна к оптимизму.
Правда? Почему?
В целом. Ну, всегда найдется что-нибудь, что будет портить картину и тянуть все назад. То есть я бы в целом вообще не говорила о том, что у нас есть какая-то тенденция там вверх или вниз. Это все какой-то такой вот очень расширяющийся во все стороны многофакторный процесс.
А о чем он может говорить вот на этой своей стадии? То есть вот то, что мы сейчас обсуждали, да, мы поняли, что довольно много, вот если мы говорим про круг, да, что довольно много вещей в этот круг добавилось. А чего вот туда еще надо было бы добавить для полного счастья? Еще больше раскрепощенности или многообразие каких-то сервисов, или, я не знаю, хороших фильмов. Ну вот как?
Возможно, в целом психического благополучия нации.
Вот я бы никогда не подумала.
Мне кажется, что у нас в целом очень высокий уровень стресса у населения и
тревоги,
уровень,
да,
в целом душевных расстройств, депрессивных состояний, тревожных расстройств, а это сильно тормозит раскрытие сексуальности.
Я задумалась. Ну,
мне очень не хочется на такой грустной ноте заканчивать.
Да.
О том, что у нас все плохо, и спектр сексуальности российского человека.
Нет, я не говорю о том, что у нас
Бога, да,
потому что, как ты говорил, что там. Ты стесняешься друзьям или коллегам сказать, что тебе нравится БДСМ. Когда у твоих друзей и коллег все хорошо, им есть чем заняться, они сыты и довольны, и когда ты свой стыд переборешь и скажешь, ребят, мне нравится БДСМ, они скажут,
ну и классно.
Мы вроде всегда знали. Мы тебе даже книжку с морскими узлами подарили на прошлый день рождения. Ты думал, из-за чего?
Ну смотри, тут...
А когда люди, ну там, то есть в стрессовом состоянии, они же ищут любой триггер. Тут такой, ага. БДСМщик завелся. Мы будем травить.
Из-за таких, как ты, страна.
Конечно, конечно.
Как-то мы неожиданно из поля расширяющегося попали обратно туда же.
Давайте говорить о том, что поле колеблется. Оно где-то расширяется, где-то сужается.
И это касается не только общества. Я бы сказал, что даже и в частных примерах не нужно ничего добавлять. Нужно, наоборот, уменьшить, как можно меньше думайте, если мы говорим о занятии сексом в целом и о сексуальных практиках.
Потому что думать о том, как это воспринимается?
Просто о том, как тебя воспринимают, как ты выглядишь и так далее.
Потому что активация лобных долей ухудшает эрекцию. Как у мужчин, так и у женщин.
Вот это хороший, кстати, финал, что надо меньше думать. Очень оптимистично.
А больше заниматься. Меньше теории, больше практики, друзья.
Ну что же,
okay. Так гораздо,
не
да.
Поспоришь. Да, в общем-то, не поспоришь с этим. У тебя еще что-то осталось?
У тебя такой
ошарашенный
вид. У меня не ошарашенный вид, но я сейчас осознал некоторые вещи, потому что вспомнил фильм «Бэтмен возвращается» и «Женщину-кошку» и понял, как он повлиял на многие сферы моей жизни.
А в следующей части Бэтмена ему сделали соски.
И вот после этого я перестал любить Бэтмена.
Но я тебя могу утешить тем, что в течение всей твоей жизни у тебя может измениться еще «Женщина-кошка».
То есть соски Бэтмена я еще приму, да?
Да, да. «Женщина-кошка» может превратиться во что-нибудь еще. Спасибо вам большое за этот разговор. Мне кажется, что мы опять не закончили с темой сексуальности. Мне кажется, что тут еще есть куча...
И никогда не закончим,
и это очень круто. Вот, но немножко мы коснулись каких-то важных вещей. Спасибо вам большое. Спасибо. Это было «Больше всех надо». Мы выходим каждую неделю по пятницам на YouTube. Слушайте нас на всех подкаст-платформах. И если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Спасибо большое. Всем пока. До следующей пятницы. Пока.